Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Мария Сушенцова. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Это Дарья и Мария Андрияка, жена и дочь Сергея Николаевича Андрияка, народного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств, основателя и ректора Академии акварели и изящных искусств, отца шестерых детей. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Для полноты картины я бы хотела добавить и для наших слушателей, что Дарья, супруга Сергея Николаевича, сейчас является руководителем фонда наследия Сергея Андрияки. И, надеюсь, мы и об этой части вашей деятельности сегодня поговорим. А Мария сейчас является заместителем директора школы акварели Сергея Андрияки. И, пользуясь случаем, хотела бы наших слушателей проинформировать, что в скором времени, 11 октября, будет проходить день открытых дверей в школе акварели Сергея Андрияки с 11 часов утра до 5 часов вечера. И вот как раз хотела бы попросить вас более подробно сделать анонс этого прекрасного события для наших слушателей.
Ну, я думаю, для москвичей и не только, в общем, и Подмосковье, да и по всей России хорошо известна школа акварели Сергея Николаевича Андрияки, его академия. Но в данном случае мы будем говорить именно о школе, как о детском учреждении, подготавливающем как просто человека в будущую жизнь, но также и для профессионалов это хороший старт, кто поступает и к нам, и в другие творческие вузы. Вот 11 числа как раз у нас будет, 11 октября с 11 утра у нас как раз будет проходить встреча и с художниками-педагогами, и будут мастер-классы, и концерты, и можно попробовать себя и в лепке, и в разных совершенно техниках, но ну, в основном, конечно, это будет и рисунок, и акварель, и наши замечательные преподаватели, академики, заслуженные, народные художники – будут проводить мастер-классы, и можно попробовать себя тоже как бы в этой творческой деятельности. Ну и, может быть, у нас учатся не только дети, но и взрослые, и у нас без ограничений, у нас есть очень большой контингент, то есть у нас учатся и в 70, и в 80, и в любом возрасте.
Прекрасно.
Как бы, да, Сергей Николаевич не ставил такой задачи, как бы сделать всех художниками, но хотел, чтобы человек приобщался к прекрасному, и умение писать и рисовать – это как бы прекрасно.
Мария, может, что-то еще дополнить?
Да, я вот хотела добавить то, что вот у нас в школе есть такая особенность, уникальная, наверное, и возможность для многих посетителей – не просто попробовать что-то такое сделать, вот, допустим, мы пишем часто какие-то там фрукты, овощи для детей, чтобы это было поэтапно, и они могли это за час где-то написать. Но и также вот уникальная возможность в том, что наши педагоги, как многие и в Союзе художников, и академики уже, они показывают такие мастер-классы уникальные для всех желающих, и любой посетитель может увидеть, как создается вот с самого нуля на чистом листе бумаги уже конечная картина. То есть полноценная, и это часто вот пейзаж, иногда это цветы. Вот, и поэтому, конечно, хочется всех позвать, потому что такое нужно увидеть хотя бы раз в жизни.
Угу. Как работает мастер, да? Если самому не попробовать,
да,
то хотя бы понаблюдать за этим актом творчества.
Да, да.
Замечательно. Я хотела бы и сама, как мама, и, может быть, для других слушателей уточнить про такие моменты, связанные с поступлением в школу акварели. Насколько я понимаю, это бюджетное заведение, туда можно поступить на бюджет с определенного возраста, но, допустим, если ребенок еще не очень умеет рисовать, он может прийти, вероятно, на возмездной основе и заниматься, подготовиться, да, набрать определенный уровень, чтобы потом уже поступить, попытаться поступить,
да,
на бюджет.
Да, и у нас, ну, мы это практикуем и с детьми, и с взрослыми желающими любыми, то есть у нас дети от где-то 6 лет и до, вот, там, 14-15, они могут спокойно обучаться сначала на дополнительном образовании, получать какие-то основы, и затем, если их очень затягивает вся творческая сфера, то они поступают уже на бюджет или также на платное отделение, где они обучаются 5 лет, осваивают какие-то вот азы акварельной живописи, рисунка, композиции, и затем уже на выходе пишут экзаменационную работу, и очень многие вот у нас на выходе, конечно, не могут расстаться со всей вот этой историей, они уже поступают в академию как студенты.
Вы знаете, когда готовилась к эфиру, снова, конечно, вот этот материнский интерес во мне возобладал, поскольку сама все время в прикладном ключе над этим размышляю. Современные родители, часто такие вот ответственные родители, они хотят ребенку дать, приобщить его к прекрасному, дать ему максимально широкий выбор вот того, что существует из этого прекрасного, допустим, из сферы искусства, может быть, наук, там, языков, опять же. Многие учат сразу по несколько иностранных языков, и особенно когда семья многодетная, понятно, что, ну вот, в сутках только 24 часа, и все по твоему желанию, сколько ты хочешь впихнуть в ребенка, ты, он просто взять не в состоянии, потому что время ограничено, и познавательные способности ограничены. И вот хотела бы у вас спросить, все-таки как увидеть в ребенке задатки, расположенность вот к живописи, к сфере, вот, которая вам особенно близка, вы в ней непосредственно живете, творите, потому что для общего развития везде ребенка не отдашь. И в музыкалку тогда, да, хочется отдать, не только в художественную школу. Вот все-таки сделать это осмысленно, вот разглядеть, как это разглядеть, вот по вашему, опять же, опыту и воспитание, и работы в этой сфере, соприкосновение с ней?
Ну, наверное, если мы вернемся к советскому времени, а может быть и раньше, к дворянскому образованию, ведь никто не ставил своей задачей сделать из кого-то музыкантов, художников. Ну, сейчас прекрасно мы видим акварели Лермонтова, Пушкина, да, вальсы Толстого слушаем. Не было такого вопроса, он не стоял. Каждый маломальски образованный человек, что такое образование, образ Божий? Понятно, что основа, откуда мы пришли и куда мы уйдем, да? А остальное, это прикладывается к этому. Это и музыка, это и живопись, это и языки. А уже профессиональные какие-то навыки, будет ли человек врачом, или будет ли он физиком, или будет ли он там химиком, или чем-то еще заниматься, ему это никогда не помешает. А вот именно образование как образ, это как раз и есть основа. И Сергей Николаевич никогда не ставил задачу такую, чтобы именно профессионалов готовить. Он готовил именно школу, сделал для тех, кто просто хочет и должен, как бы, как культурный человек, уметь рисовать, слушать. А также у нас проходят прекрасные концерты классической музыки. И ребенок, когда в этом растет, понимаете, очень сложно прийти человеку, который не занимался ни музыкой, там, ни живописью, и начать слушать там симфонический оркестр и какой-то, да, концерт. А если ты хоть чуть-чуть немножко закончил школу или дома занимался, для тебя это уже совершенно другое видение. У вас другой слух, у вас другой вкус. Вот это и есть образование. И если это будет врач. И я помню, были прекрасные хирурги, которые перед операциями слушали, например, какие-то отрывки из любимых произведений или наслаждались великими произведениями мастеров. Это как бы вот как раз наша культура. Это то, что создал, вот, я считаю, великий мастер, который жил в наше время и совершенно как бы простой обычный человек, но просто захотел передать вот этот опыт, и поскольку у него и отец, педагог и руководитель Суриковской школы юных дарований был, и он, и мама преподаватель, как бы, и вся семья педагогов и художников, то как бы эта вот методика, у него уникальные совершенно наработки с педагогами, они все члены-корреспонденты, они все действительно члены Академии наук, Академии художества, они все, то есть, ну, как бы это высочайший уровень, и готовил он их только сам. Вот если каждый, у нас в чем вообще уникальность нашего, нашей школы акварели, Академии изящных искусств в том, что преподаватель делает все задания поэтапно вместе с учеником. И каждый этап он видит. То есть это наглядный пример. Но это то, что было, в общем-то, наверное, в Италии и раньше.
В Академии художеств.
Ну да, да, да. Это в Императорской Академии художеств. Да. Потом сейчас как бы у нас что говорят? Ты, у вас ребенок гениальный, талантливый, и вообще его учить ничего не надо. Пусть сам делает. Ну, хорошо, тогда давайте он, мы его посадим за пианино или дадим скрипку. Как он будет, не зная нот, как бы не зная нот, нотной грамоты, как он будет это делать? То же самое существует и в живописи. А видение – это очень серьезная как бы вещь. Это человек открывает для себя мир. То есть вот мы смотрим, например, да, на стакан, там, на лист, на природу и не видим. Но как только человек берет в руку карандаш, он начинает изучать, а тут тень, а тут полутень, а тут темнее, а тут светлее, и ему становится интересно. То есть мир перед нами открывается, перед любым человеком, маленьким, большим, взрослым. Мы преподавали когда-то с Сергеем в американском посольстве, вообще, то есть люди возрастные, ну, когда они, вот, они говорят, я гуляю утром с собакой, смотрю на ее следы на снегу, и я вижу, что тут-то темнее, а тут светлее, я могу это нарисовать и изобразить. То есть все, человек начал видеть. Поэтому это очень важно. А по времени, ну, понятно, что, конечно, у нас мамы особенные героини, потому что неважно, один, там, два или там трое, пятеро, шестеро детей. Конечно, это очень тяжело. Но ведь это мы вкладываем в будущее.
Да, действительно. А, Мария, может быть, вы бы хотели добавить к ответу Дарья. Вот как вы же тоже выбрали путь художника для себя, как основное поприще. Вот как вы почувствовали в себе к этому тяготение свое личное?
Ну, у меня чуть-чуть такая конфликтная ситуация получилась, потому что я самый младший ребенок в семье, и как бы уже на шестом я понимаю, что никто уже особо не, там, не церемонится, что ты хочешь, что ты не хочешь, и поэтому у меня с детства было так, что, конечно, мы вот с сестрой, вот Соней, мы ходили и в школу, в художественную, и музыкой занимались, и танцами, и гимнастикой, и всем, чем можно. И это, конечно, было тяжело, но вот спустя много лет, когда я себе задавала постоянно вопрос, я думаю, ну куда мне эта музыка, ну зачем она мне нужна, то сейчас я, конечно, понимаю то, что вот мы ходим в театр, мы ходим слушать классическую музыку, даже если я слышу современную музыку, то есть я начинаю ее именно слышать по-настоящему, не то, что это там фон какой-то. И с музеями, конечно, это такая же история, то, что мне очень обидно от того, что вот у нас много очень учащихся, и студентов, и еще маленьких детей, кто только-только начинает заниматься. Но я вижу, что у родителей такая тенденция, что вот в музеи сейчас особо не ходят. То есть вот как только появилась вот эта вот тема такой, вот вы можете не выходить из дома, пожалуйста, посетите виртуальную там какую-то выставку, экскурсию, вам ничего не нужно. Одеваться не надо, стараться ничего не надо, увидеть не надо. Это, конечно... Ну, я считаю, что надо все-таки прививать какой-то вкус, потому что все-таки это то, что нас окружает всю жизнь. Это то, что мы будем своим следующим поколениям передавать. И хочется, чтобы наши дети все-таки чли традиции и уважали и родителей своих, и свои поколения, и чтобы они как-то продолжали это дело. Собственно, почему мы сейчас все занимаемся и школой, и академией, и образованием, и мы пишем картины, и мы их пишем ни на компьютеры, не поддаемся всей современной какой-то тенденции вот всех вот этих нейросетей и так далее. Вот, ну, я честно говорю, это просто, ну, это ужас. Вот мы ходили там на выставку, вот на современную, я понимаю то, что мы делаем, и то, что сейчас создается вокруг, это очень большой контраст. Как бы для людей, кто, ну, умеет думать еще как бы своей головой, что такое настоящее и духовное. Потому что мы все-таки пишем, мы пишем не то, что мы видим, а мы пишем то, что мы чувствуем, и мы это передаем. И поэтому люди, ходя на выставки, они вот эту энергетику и от работы отца у нашего, и у наших работ, это чувствуется. Поэтому я, конечно, за такую, за честное, традиционное, настоящее искусство, за ценности и за такое хорошее, здоровое воспитание.
Спасибо. Ну, у нас, кстати сказать, не только учат живопись, акварели, и вообще-то у нас есть все, и масло, и темперы, как бы, и у нас она, академия называется изящных искусств, но у нас и мозаика, и скульптура малых форм, и монументальное искусство, у нас как бы анималистика, и вот ребята как раз, Маша с Мишей, они делали сейчас свой диплом, прикладная часть состояла из мозаики, 2 на 2 метра спасителя, спас нерукотворного, они выкладывали ручной, кололи 3 года по благословению владыки Словецкого. И вот я считаю, это такое, такая честь для нас, что, в общем, теперь она находится на святых вратах вот Словецкого монастыря. Приехала в этом году, приплыла туда, ребята ее монтировали. В общем-то, поэтому у нас такие вот проекты очень интересные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Дарья и Мария Андрияка, жена и дочь Сергея Николаевича Андрияка, народного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств, основателя и ректора Академии акварели и изящных искусств и отца шестерых детей. Раз уж мы заговорили сейчас о вот необходимости приобщать ребенка хоть какими-то средствами к искусству, если там он не занимается в художественной школе, хотя бы на выставке водить, в музей, то вот не могли бы вы раскрыть для наших слушателей, для тех, кто, может быть, ну вот не совсем понимает такую вот связь художественного видения и ценностей, в частности, христианской веры, вот как для вас в вашем опыте связано вот это умение смотреть на мир и видеть его, чувствуя его, выливать на холст, с верой и почитанием Бога? Потому что, ну вот, интуитивно кажется, что здесь вот какой-то прямой мостик между этими двумя сферами.
Ну, поскольку вот Сергей год как представился, и что можно сказать? Во-первых, он человек был глубоко верующий, и я думаю, это видно по его работам, хотя они, может быть, не всегда напрямую религиозно так просвечивают, но вот когда видишь цветы и красоту мира, это понятно, что это воспевание Творца. Ну и, наверное, вот его то, что он не только художник, но и педагог, основа как бы, и это чувствуется в академии, чувствуется в школе. Он заложил, наверное, самое главное – и всегда шел к этому. Мы, в общем-то, образование даем, но не всегда задумываемся, что это не главное. Ведь главное для каждого человека понимать с самого детства. Человек пришел, но человек уйдет. И когда он не задумывается, зачем, вот тогда происходит вот этот разлад и раскол у нас вот в наших душах, умах и так далее. А ведь всегда же это было. Каждый, что остается? Остается только то на земле, что вело именно к Творцу. Мы приезжаем в Петру. Да, мы видим тысячелетнюю историю. Сохранившееся что? Ведь только то, когда человек обращался к Богу. Только это мы видим. Да, они все ушли, но они шли-то куда? Ведь мы же все уйдем. И это должен знать каждый человек. Вот это и есть образование. Человек рождается для того, чтобы перейти и родиться в вечность. Никто тут не останется. И вот это образование, которое мы даем, и, в общем-то, которое всегда, ну, до 17-го года давалось, детская литература, она же вся уничтожена. Она же вся была связана именно с христианским воспитанием. Или, допустим, ну, там, мусульманский мир. Но ведь это же тоже все ведет к Творцу. И любая, как бы, любой народ... Вся глубина, она в чем заключается? В том, чтобы человек пришел к своему Творцу. И тогда вот это образование, которое мы даем, не даст человеку совершать то, что происходит сейчас в мире. Угу. Ведь сейчас идут дикие страдания, мы же вот думаем, вот у меня что-то в жизни случилось, у меня что-то случилось. А ведь, ну, если представить вообще, что происходит там в Палестине, что происходит с нашими людьми, да? Ведь это же дикие страдания. А мы там что-то по-разному радуемся или переживаем, что у нас что-то случилось. Но ведь надо же быть человеком, нужно же сочувствовать, соболезновать. Вот духовник Сергея, вот архимандрит Сергий Савельев, он прошел лагеря, у него вся семья приняла постриг, монашествующие все были, домовый монастырь организовали. Его дочка Катюня, инокиня Екатерина, она когда смотрела новости, вот что-то случалось, она плакала. Она последние годы была парализована, она плакала. Все время говорит: Катюня, что ты плачешь? Она говорит: я в этом виновата. Каждый из нас может взять на себя малейший подвиг и помочь человечеству. То есть мы как бы, мы же все разделяем. Либо мы пирог весь берем себе, либо мы немножко... Так, возвращаясь к нашей школе акварели в Гороховском переулке, когда мы даем образование ребенку, когда мы его учим видеть красоту, красоту мира, его душа, она откликается. И несмотря на то, что это довольно сложно, сидеть с карандашом и начинать черным карандашом делать белое яйцо малышу, или взрослому человеку это довольно долго, но человек приходит к тому, что... Вот эта красота, а это и есть прославление и радость жизни, которая нам вот подарена. И человек занимается, занимаясь этим, он воспитывается, он напитывается этим. И он становится совершенно другим. И родители-то у нас тоже привлекаются. И сами, и потом сами начинают приходить многие и писать, и рисовать, и что-то там, и мозаикой заниматься, и творчеством. Поэтому, конечно, это одна, ну, как бы образование — это основа основ.
Спасибо. Я вспоминаю, как Сергей Николаевич, когда еще был жив, приходил на радио «Вера», и в рассказе, когда ему Анна Леонтьева, моя коллега, задала вопрос, как раз передача была посвящена семейным историям, вот как вы воспитывали своих детей, и он так скромно очень отвечал, что ну вот не могу сказать, что вот я там прямо сидел и воспитывал, да, потому что, понятно, очень занятой человек, но он рассказывал, как, вот, допустим, вы всей семьей выезжали на дачу, и он просто писал, садился писать свои картины, и дети как бы сами к этому приобщались, то есть он говорит, я не мог не писать, для меня это была это вся жизнь моя, вот она этим пронизана, я там, что, значит, садился в своем творческом процессе, дети просто сами к этому приобщались. И у меня сразу тоже закрался такой материнский вопрос, который я еще тогда, слушая эту запись, хотела вот задать вам, Дарья. 6 детей – это, ну, это подвиг, просто что тут говорить. Понятно, что вот весь, не только там быт, да, вот вся организация образования детей, там, воспитание, ну, всего, она легла, скорее всего, на вас. И вот как вы расставляли приоритет? Успеть все невозможно. Понятно, что есть что-то главное и что-то второстепенное, чем можно пренебречь. Вот что было для вас самым главным, что вы считали необходимо дать детям, чтобы они это успели взять? Потому что кушать надо всем каждый день, да, вовремя ложиться, там, делать уроки нужно всем. Вот как вы это все организовали?
Поделитесь. Ну, вы знаете, Сергей ушел год как, и не прошел и год, как у нас пришел маленький Сережа Андреяко, родился вот у Сони. И у нас сейчас маленький внук.
Поздравляем.
Да, и могу сказать одно, что, ну, мы говорим о духовном воспитании, конечно, это основа основ. Ну, у меня бабушка была педиатром, и как бы хотелось, наверное, я понимаю, что это совершенно не обязательно следовать этому, но начинается же ведь все закладываться с самого начала. И наше посвящение вот как бы вот в этой жизни комфорту, удобству, бизнесу, деньгам, то, к чему принято сейчас призывать, человек достоин чего-то. А чего ты достоин, собственно говоря? С чего ты это взял? Господь тебе дал жизнь. Слава Богу, ведь Творец, он может в любой момент как создать, так и уничтожить. Это же его право. Как бы мы же горшок. И почему мы должны быть лучше, чем другой горшок? Один для того, другой для другого. Вот основу как бы для малыша – это питание. Питание духовное, которым живут родители, но и точно так же питание вот материнское молоко. Да, вот Соня, она работает проректором, но она кормит малыша. Она не спит вообще совершенно, как бы, ну, и ходит на работу, но и грудным вскармливанием занимается постоянно. То есть, как бы это, ну, это должно сохраняться, это труд, но ты вкладываешь в будущее и здоровье ребенка. Точно так же, вот я смотрю сейчас, вот у людей есть деньги, нет денег, и все покупают баночки. Зачем консервами кормить ребенка? Вы же не едите сами консервы. Ну, даже если на них написано срок годности неделю там или сколько-то. Ну, как вы думаете, овощи смешанные с мясом, сколько они пролежат? Можно же сварить свежие овощи, их полно сейчас. Можно точно так же протереть немножко там, ему там курочку или что-то еще. И как бы вот когда ты вкладываешь сначала в здоровье, потом ты вкладываешь уже... Сначала как человек растет? Сначала он материально становится, он растет физически, развивается физиологически, а потом уже начинает потихонечку образование, а потом духовно возрастать. Поэтому, мне кажется, не нужно себя в этом жалеть. Нет, ну до определенного предела, конечно, мама должна быть здорова, чтобы...
Да. Разумеется.
Могла, да, посвящать себя семье и детям, да, в силах, но, конечно, немножко себя отдавать нужно.
Если я правильно вас услышала, то на каждом этапе развития ребенка свой приоритет, да? Вот когда он совсем малыш, качественное питание, ну, там, уход,
конечно,
режим.
Конечно.
Да, подрастает, качественное,
конечно,
образование.
Конечно.
Доходит до нравственного уже сознания, там, условная, да, граница 7 лет, когда ребенок уже,
ну, да,
на исповедь приходит, уже духовное начинает в его жизнь больше проникать. Да, очень интересно, спасибо. Может быть, Мария что-то расскажет из своего детства, да, какую-нибудь историю.
Ну, вообще, вот по поводу воспитания, у меня, наверное, такой вот взгляд с точки зрения, как бы, понятно, ребенка. У нас как-то так поделились негласно, мне кажется, обязанности у папы и у мамы, потому что я понимаю то, что мама — это... У меня всегда ассоциация была это про такую защиту, если вот что-то там случается, потому что мы постоянно вместе. Я понимаю, что это контроль, это забота, это какое-то здоровье, это вот все такие основные аспекты. Папа — это вот... Это такой культурный вклад, это о духовном, о глубоком, это вот посидеть, поговорить. Когда мне там условно было, ну, где-то вот 4 годика, может, 5 лет, у нас на святки приезжали гости, и я помню, что вот я в этом в платьице около папы стою там у стола, и он сидит такой взъерошенный с документами, такой: «Маша, Маша, абитуриент, ты понимаешь, я не понимаю, у меня там проблемы в академии», а я все это слушаю, я не понимаю ни одного слова, приезжают гости, и там они как-то с леденцами с какими-то подходят, и им говорят: «Ну вот как ты там, вот Машунь», я говорю: «У нас абитуриенты в академии, там проблемы с ними». Сама не понимаю, что это такое. Да, да. И как бы, и у меня этот поток, и поэтому, как бы, ну, для меня папа — это, конечно, это такой какой-то пласт целой культуры, но то есть я такого понимаю, то, что нигде больше, наверное, я не получу. То есть это вот все музеи, в которых мы были, это там не какой-то тебе аудиогид или какую-то книжку прочесть. Я понимаю, что это вот эта энциклопедия ходячая. И вот, конечно, все, что он в нас вкладывал, я понимаю, он это делал по-своему, но отклик вот сейчас мы... Ну, я надеюсь, что мы ему отдачу, конечно, какую-то дали. И вот для... Даже вот мы сейчас со студентами работаем вместе, вот я им рассказываю, вот мы в Италии ходили по этим соборам, и я ловлю даже себя на мысли, то, что у меня вот это вот начинает такой запал идти, я уже не могу остановиться, я понимаю, да, и может, там не очень это интересно, но там спустя какое-то время, если как раз вот это вот вкладывать основу, ты тоже будешь получать от этого отдачу.
Я напомню, что сегодня в этом часе с нами Дарья и Мария Андрияка, жена и дочь Сергея Андрияки, народного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств, основателя и ректора Академии акварели и изящных искусств, отца 6 детей. Не переключайтесь, встретимся снова после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня у нас в гостях Дарья и Мария Андрияка, жена и дочь Сергея Андрияка, народного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств, основателя и ректора Академии акварели и изящных искусств, отца 6 детей. Мария, вы хотели рассказать нам историю.
Да, это тоже было, ну, довольно уже давно, была зима. И у нас мама, нужно было вот ей куда-то уехать, и она попросила папу с нами посидеть. Но мы тоже были, ну, в его понимании, мы, конечно, были уже полноценные, взрослые, осознанные люди. И мы пошли гулять на улицу. Это все на даче происходило. Мы старались воспитываться как бы за городом, чтобы все-таки получать там и свежий воздух, и здоровье, чтобы иммунитет был. И когда с нами папа вышел на улицу, он не очень понимал, что вообще надо делать с детьми. Он стал рассказывать, что когда-то он сам маленький попал в больницу, когда заболел тяжело, и во дворике в больничном он слепил из снега Ленина на лавочке. Прям такого скульптурного, полноценного. И мы так Соню слушаем, и он говорит: «Ну, давайте я вам покажу, как, вот, как вообще вот из снега можно лепить. Это там не то, что снеговик, а вы можете, вот у вас, считайте, вот снег — это ваш пластилин». Mm-hmm. И он нам слепил большую козу. Вот там из снега, такую с рогами. Вот я ее прям помню, у нас даже фото где-то остались. Но это было не все. Самое это ужасное, что он нашел детскую акварель, и на снегу на белом он нам ее расписал. Но, конечно, он это сделал со своего художественного такого многолетнего опыта. А для нас, сестрой, это было, ну, это красный флаг, это все. И поэтому, когда мама приехала, уже были сумерки, у нас весь участок, весь снег, это вот все было в каких-то таких кровавых, каких-то зеленых, там, ярко, не знаю, желто-синих вот этих пятнах. И, конечно, это уже был знак, что... Все-таки, когда папа художник, то надо быть начеку всегда, что кто-то должен быть, кто будет следить.
И пребывание на свежем воздухе.
И все измазанные стены в деревянном доме этим пластилином. Вот я сейчас вспоминаю, я, конечно, не знаю, ну, откуда у мамы столько терпения было, что мы с сестрой, мы налепливали, нам выделили стенку, чтобы мы на ней лепили. Потом нам раз в месяц давали ножичек, мы ее счищали, все вот в идеальном состоянии, и начиналось все по новой. И вот в таких вот вещах, конечно, я благодарна тому, что у нас очень понимающие мама с папой, с тем, что они видели, что у нас есть какие-то задатки или попытки в творчестве, и они это не пересекали. То есть я знаю, что вот есть многие как бы семьи, где вот родители видят, что там ребенок на стене что-то нарисовал, они начинают на него ругаться. Но все-таки это может быть вот такой случай, что из этого ребенка может вырасти кто-то невероятный, художник, или может даже он будет какой-то театрал. Но вот такие вещи... Ну, у меня еще нет детей, но мне это кажется, что надо все-таки, конечно, поддерживать и наоборот как-то подталкивать. Вот.
Замечательная история, на самом деле очень вдохновляет. Я сразу вспомнила, сколько раз я своих детей ругала за нещадные изрисованные стены. И это, да, это чревато. Вдруг что-то гениальное начало проявляться. Дарья, а вот насколько я знаю, вы преподаватель иностранного языка. Расскажите, вам удавалось совмещать эту свою профессиональную стезю с материнством? То есть вы все эти годы работаете?
Ну, после первого я выходила, после второго, после третьего я уже не вышла больше. Вот я преподавала в ИНЯЗе, и сейчас вот веду кафедру у нас в Академии английского. Ну, как бы я считаю, что это никому еще не мешало. Иностранные языки как бы тоже... Конечно. Я надеюсь, что когда-нибудь наша ситуация улучшится, и как бы это никому не мешает, наоборот, помогает, когда человек, если ты можешь общаться, свободно читать или как бы посещая там какие-то мероприятия. В общем, это всегда, конечно, помогает и, в общем-то, очень хорошо. А вот насчет того, что Маша сказала, вот если вот увидеть в человеке какую-то искорку, да, и он, может быть, там будет талантливым или художником, или кем-то. Мы сейчас делали как раз выставку в Кремле, ну, в КДС, но там она работает только для посетителей, ну, спектаклей, концертов. Но очень интересно, телеканал «Спас», они дружат с Машей давно и дружили с Сергеем Николаевичем, конечно, и делают и сделали очень хороший репортаж. И я посмотрела... послушала как раз, когда Сергей говорит о талантах, вот это как раз слова его духовника. Он говорит, да, говорит, конечно, талантливым может быть и художник, и музыкант, и... но главный талант все-таки это быть человеком. Поэтому, конечно, главное воспитать в ребенке, наверное, не желание и не стремление стать бизнесменом, а все-таки быть человеком и иногда уметь уступать, пожалеть и помочь. А, конечно, творчество, оно этому очень способствует. Так же, как и литература детская, точно так же и художество. Вот это вот как бы такая мягкость и мягкость души, видение красоты. Все это, конечно, развивает и взрослого, и ребенка как личность. Вот поэтому в нашей школе акварели мы с удовольствием будем вас ждать 11 числа, 11 октября с 11 до 17 на Дне открытых дверей и в Академии. Это Гороховский переулок, дом 17 на Курской. Не путайте с Грохольским, почему-то все всегда думают. Вот. Ну, а и в Академии тоже у нас... У нас очень хорошие музеи, кстати сказать. У нас музей Сергея Андреяки и в Академии, и в школе, где сохраняются вот фондом, сохраняются все его работы. Вот, и точно так же мы проводим очень хорошие выставки. У нас проходили выставки и Репина ученики, и Тропинина, и современных прекрасных художников. Поэтому я, когда прихожу в Третьяковскую галерею, смотрю такой лом народу, я думаю, интересно, люди стоят на улице и не могут попасть. Я думаю, ведь Курская, Юго-Запад, это совсем не так далеко.
Да.
Вот, поэтому мы приглашаем всех посетить наш музей. И, в общем-то, я считаю, это такой кладезь. У нас есть музей старых мастеров, который собирал Сергей Николаевич, как раз старые акварели, уникальные совершенно предметы искусства. Поэтому мы будем рады видеть да. в наших стенах.
Спасибо. Да, действительно, хочется посоветовать москвичам и себе самой расширять свой художественный кругозор и не зацикливаться только на общеизвестных на всю страну и за ее пределами самых крупных музеях. Но открывать для себя более-менее, может быть, масштабные, но не менее важные по содержанию места. Да. Это очень важно. Действительно, есть такая информационная асимметрия, когда мы...
Мы всё живём в Замоскворечье, да. в общем, и на, в Манечковых переулках, и всегда ходили в музей Тропинина, потом его затопило, и там было несчастье. Вот Сергей как раз перевез все работы mm-hmm. Тропинина, они выставлялись у нас в школе акварели на Гороховском, на Курской. И как бы вот сходить в музей Тропинина, это же старинный особняк, окунуться, mm-hmm. как бы, или прийти в школу акварели Андреяки, да, это тоже старинное здание, уникальное, евангелистический приют был, потом вот сейчас как раз детская школа искусств Сергея Андреяки. В общем, это для такого, для москвичей-то и, в общем, и гостей, это, я думаю, очень интересные такие знаковые
Безусловно.
Должны быть тоже места.
Абсолютно. Мне тоже кажется, что вот такие малые музеи, хотя я думаю, он не малый, да, но вот музеи, которые менее известны, чем самые крупные, их действительно надо как-то вот особенно, мне кажется, информационно продвигать,
конечно.
Потому что Москва огромный город, и действительно люди часто хотят пойти и приобщиться к прекрасному, к живописи, но просто пугаются там столпотворения или не хотят идти в очень массовые места. Вот такие камерные, более камерные музеи, они действительно, мне кажется, замечательный вариант.
Да, им создана вот школа, это как раз старинный особняк на Курской, академия на юго-западе, это 33 тысячи квадратных метров, она не маленькая.
Чего себе.
Она гигантская.
Это на Варге, да?
На, да, угу. Академика угу. Варге, 15. Это как бы огромное учреждение, это он строил с нуля, сам как бы всем этим занимался, государственное, бюджетное. И музей старых мастеров, музей Андреяки, и музей современных художников. И у нас совершенно уникальные выставки проходят. Я, в общем, думаю, что будет интересно.
Да, спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, Мария, Дарья, может быть, вместе дополните картину. Вот как в вашей семье детей знакомили с верой? Это ведь очень тонкий момент, и здесь всегда хочется не передавить, не перестараться в своем таком вот да, стремлении привести детей за ручку. Богу, такая сфера тонкая.
Ну вот, если Сергея мама принесла с рождения в храм, он такой вымоленный ребенок в советское время, хотя семья была репрессирована у нее. Она пришла вот как раз к архимандриту Сергию Савельеву в Еловский собор и, в общем, очень долго вымаливала этого сына единственного. И Сережа с рождения как бы был... В советское время, но он угу. как бы приобщался и святых тайн, и как бы, в общем-то, всю жизнь прошел и ушел точно так же, как бы причислен к братьям Словецкого монастыря практически. Поэтому, да. Поэтому это как бы такой духовный путь. У меня вот в связи, видимо, ну, как практически, я думаю, во всей стране вот это вот 70 лет вот этого вот закрытого такого... уничтожение. Я помню, мне было, не знаю, годика 2 или 3 или 4, вот совсем прям вот я была маленькая, я вышла из дома во двор и смотрю, стоит гроб и лежит человек. И у меня вот прям с самого детства возник вопрос. Я думаю, ну хорошо, если человек родился, я так люблю там маму, там своих родных, а как же вот это все закончится вот этим? То есть mm-hmm. все это выкинут как куклу на помойку? Тогда в этом нет никакого смысла. Mm-hmm. И у меня, как у ребенка, возникло совершенно полное противоречие. Я думаю, нет, должно быть такое место, где все бы помещались и все были всегда. И вот чувство Бога, оно было внутри заложено. Я знала, что есть Творец, что есть Бог. Но я не знала, как вот, никак не могла понять, а как же оно должно быть, вот если люди вот так вот умирают, и, в общем, тогда зачем вообще эта жизнь нужна? Если она такая, как бы, прекрасная любовь, там, красота, но все это вот так вот заканчивается. И как раз, когда вот открылись храмы, мы пришли на Таганку, по-моему, на Болгарское подворье, и первую проповедь, которую я вообще услышала, была проповедь о вечной жизни. У меня не возникло больше никаких вопросов. Я поняла, что это так и есть, что люди действительно рождаются для того, чтобы жить вечно. Но всем нам надо пройти через такие вот сложности.
А сколько вам было лет, когда вы услышали эту проповедь, и для вас прояснилось?
14.
14 лет.
14. 88-й год. Ну, как раз вот когда у нас начало. И больше вопросов не было. Мы всю жизнь ходили к владыке Алексею Фролову в Новоспасский монастырь. Это был наш духовник. И с Сергеем потом, когда уж отец Сергей его умер в 77-м, он тоже ходил. И нам повезло совершенно. Это уникальный человек для всей Москвы. И, в общем-то, я думаю, что...
Как бы и для поэтому... Костыла мы.
Да, и потом для Костыла. Ну, а для детей, вот, да, вот с чего я начала, как бы... Владыка всегда говорил, владыка Алексей говорил очень правильную вещь. А зачем вы приносите младенца причащаться?
Если сами не ходите.
Да, чтобы он что? Чтобы он спал лучше? Или чтобы он что, не кричал? Или там, как бы с какой целью? Ребенок живет духовной жизнью своих родителей. И сколько бы вы ни говорили ему, ты там не кури, но если вы курите, он будет курить. Не пей. Если вы пьете, он будет пить. И я не говорю, что там нельзя поправить или что-то. Я просто говорю, что у нас сейчас вот ты идешь по улице, дети идут из школы. Ну, мат стоит такой, что это можно сойти с ума. Как только дети идут в садик или в школу, они это начинают с этим знакомиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в этом часе с нами Дарья и Мария Андрияка, жена и дочь Сергея Николаевича Андрияка, народного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств, основателя и ректора Академии акварели и изящных искусств, отца шестерых детей. Вы знаете, важную сейчас действительно тему подняли – религиозное воспитание детей. Я полностью с вами согласна, как в известной поговорке, лучше говорить не детям о Боге, а разговаривать о детях с Богом. И духовная жизнь родителей точно первична. Но вот есть, с другой стороны, влияние среды. Даже если ты сам веришь, ходишь в храм, стараешься не сильно нажимать на детей, но ты видишь, как, особенно в подростковом периоде, начинает как будто ум и душу твоего ребенка кто-то куда-то уводить. Несмотря на то, что ты пытаешься дома создать все условия, там, своим примером, ну, насколько да, можешь, посильно. Вот как этот период, может быть, проходил у вас, Мария, может быть, вы поделитесь вот со стороны ребенка,
да.
Взгляд дадите. Как удержаться примером ли своих родителей, может быть, какие-то еще родственники, авторитетные духовные лица?
Ну, вот уже я сейчас, наверное, я могу спокойно сказать, что у меня был очень такой нехороший как бы период, он не в плане то, что он какой-то маргинальный или какой-то незаконный. Я помню, что мы всегда с детства ездили и в храм, и на все праздники, и читали Библию, и у меня всегда лежала детская Библия, и мы как-то... Ну, вообще, вот у меня в детстве какая-то ассоциация с Богом была чуть-чуть, можно даже сказать, мультяшная, потому что я видела эти иллюстрации в детской Библии, я как-то все это воспринимала, что это есть там рай, есть ад, что вот я думаю... Ну, у меня действительно в детстве эта мысль была, что я думаю, так, вот мне сейчас 7 лет, значит, все, с завтрашнего дня я больше не буду ни лгать, ничего там, никого не ругать, так, ничего не буду, тогда вот у меня будет еще столько лет, так, я попаду в рай. У меня какое-то такое, ну...
Составили стратегию жизни.
Да, да, да. И каждый раз вот год проходил, я думаю, ну, в следующем году, ну, в следующем. И на самом деле, вот я когда выросла, я заметила, что, конечно... Вот это вот в следующий и вот и в следующий раз. Я понимаю, что это со службами часто бывает. То есть, ну, надо вот себя просто заставить. Вот мы ходим на работу. Я понимаю то, что не все ее любят. Но вот с храмом это то же самое. Это дань уважения, которую мы отдаем Богу просто за все. И вот у меня был период где-то с 14 лет, где-то года два, наверное, когда у меня начались там какие-то мысли, что мне все это не надо, мне это все родители навязали, а почему я должна, если вот у меня есть свои мозги, и вот я могу сама выбирать, вот у меня там знакомые не ходят, и я не буду. И в какой-то момент я себя поймала на мысли, что, наверное, вообще вот, если безотносительно какой-то религии вообще вот обсуждать, что такое человек, то у каждого человека есть понятие совести. И как бы совесть для меня до сих пор остается таким... это даже не чувство, это вот, наверное, и есть та часть души, которая, она неподдельная. И если ты уже вот начинаешь чувствовать в голове то, что тебе уже вот там стучат, и это там не кто-то сверху, ты уже сам себя начинаешь... Это вот и есть тот самый показатель, то, что все-таки ты живое существо, и тебе нужно быть к чему-то, быть причастным. И, ну, конечно, в нашем случае это вот православие, это Бог, это ходить на службы, это вместе с семьей отмечать все вот эти праздники. То есть, ну, вот для меня очень ценно это вот Рождество, Пасха, когда, ну, вот все, вот это чувство, когда все идут ночью на службу, и ты понимаешь, что там, ну, 4 часа ты там будешь стоять уже все сонные, но это вот какая-то ценность, и она такая даже не человеческая, это духовная, наверное, ценность. И, ну, вот это то, что, мне кажется, надо детям тоже как-то объяснять, что все-таки может наступить момент, когда этого уже не будет. И, ну, и поэтому сейчас, конечно, я понимаю то, что мы это ценим и с семьей, и уже со следующими поколениями. Но вот с детства очень важно ребенку именно объяснять не зачем ходить в храм, а что такое совесть и как ее нужно воспитывать в самом себе. Что как бы, ну, родители — это замечательно, это поддержка всегда, но все-таки человек должен быть человеком самим собой всегда.
Угу. То есть заходить не через внешние какие-то запреты и ограничения, а именно апеллировать вот к тому, что внутри тебя. Ты же это чувствуешь?
Да, да.
Какое-то расхождение.
Да, любой человек, он сам может, конечно, всегда определить, там, правильно он живет или нет. И это там, это не то, что у нас в Конституции прописано, а это вот просто на чувствах. Mm-hmm. Ну, потому что действительно то, что вот сейчас идет тенденция того, что я вижу, очень многие молодежь вся, вот начиная там буквально лет с 12 и там уже не заканчивая, то, что вот это вот в школах, в вузах, то, что у многих какая-то депрессия начинается, еще что-то, и вот все ходят и говорят, вот непонятно, из-за чего это идет, а они там много в телефонах сидят, а это потому, что там фильмы плохие снимают. Ну, а на самом деле это потому, что вот есть вот философ Ильин, у него есть такая очень хорошая, один маленький такой вот как бы рассказ, называется «Мировая пыль». И он там пишет очень хорошо о том, что вот каждый человек — это такая ходячая душа, и у него душа — это как фильтр. А есть вот пыль, которой он себя засоряет. И вот то, что нас окружает, вот все там какие-то сериалы, фильмы, рекламы, то есть вот все, что мы видим, это то, что вот через нас проходит, мы или это отфильтровываем, или мы это оставляем в себе. И духовная жизнь, ну, как мне кажется, нужна для того, чтобы мы могли вовремя очищаться. И это многие люди это делают там разными способами. Вот кто-то, мы 10 лет ездим, такие 10, 15 лет мы уже ездим на Соловки, и очень многие люди, кто вообще туда попадает, говорят, что это то место, где они почувствовали себя вот такой открытой книгой, абсолютно незащищенной такой оболочкой ходячей. И они там напитываются вот этой духовностью, потому что она там вот от травинки до вот этого монастыря как бы необъятного. И поэтому и в жизни, как бы, мне кажется, что нужно постоянно в голове держать то, что вот у нас есть вот этот фильтр, и нам нужно все-таки духовную жизнь как-то ее поддерживать в себе.
Замечательно. Маша, молодец. Надеюсь, сейчас нас слушает молодое поколение, особенно те, кто...
Ну, это уже, к сожалению, вот дело личное каждому. Мне кажется, до этого надо дойти.
Согласна. С одной стороны, дело личное, а с другой стороны, все-таки, находясь в родительской позиции, ты понимаешь, что, ну, ты тоже хочешь сделать все, что от тебя зависит, по крайней мере, да? Привести никого к Богу за ручку невозможно. Бог сам призывает человека, и только личная встреча с ним может что-то изменить, на самом деле, на самой глубине. Но, тем не менее, все-таки хочется верить, что мы тоже не бессильны, только в позиции наблюдателя.
А вот, кстати, Сергей Андреек, он помимо своей любви такой, поклонения прямо Соловкам, он вывез всю свою академию. И школа точно так же у нас, школа акварели его. Он тоже выезжает всегда летом на практику. И в основном это проходит в таких древнерусских городах. Это Ярославль, Кострома, и, ну, вот академия была на Соловках, и Архангельск, там, и Новгород, и Псков. И как бы вот это тоже приобщение своего рода и через искусство, через такую, ну, приобщение. Конечно, это и приобщение к такой, к вечности.
Разумеется,
вот,
да.
Да. А на Соловках у нас была интересная история. Это вот детская, а как взрослая. Я помню, ну, там хорошо ходить на службу, на исповедь. Я, да, помню, прихожу. Это было, все-таки они еще маленькие были, сколько лет, наверное, почти 15 назад, да?
Да, да, да.
И говорю, ну вот все зло, которое как бы у детей-то есть, это же все равно от нас. Ну, мы же покупаем эти телефоны, айфон. Да, мы очень долго боролись с этим, но в какой-то момент кто-то подарил, кто-то еще что-то. Я говорю, ну и вот они начали, как бы, а все равно это от меня идет. Это же я им покупаю. У нас не было компьютера, и сейчас, слава богу, нет.
До сих пор не умеем
выкинул
включать.
Один раз из окна, и все на даче, и как бы, и все, и больше не ставили. Но вот как бы даже вот через гаджеты все равно же это идет. И идет больше негатив. Хотя можно, конечно, и позитивную, и полезную информацию, но ребенок не может фильтровать, поэтому очень часто удар такой получается на его детскую психику и как бы душу. И я говорю, ну вот это вот моя вина. Ну и прихожу домой, говорю, а где девчонки там, а ребята где? И все, Серёжа, да они на море пошли писать там что-то или самое. А там как раз отлив. И они пошли мидис. Они писали, а потом оставили рюкзаки, пошли собирать миди. Когда они вернулись, все телефоны уплыли.
Да вы что?
Да. В этот же день. Мы самое главное,
потрясающе.
Мы с сестрой ничего не знали.
Представляете? Вот да, так вот, да? Да, сила исповеди на словках.
Я к чему говорю? Это вот сила, как бы, мы же все связаны. Мы больше связаны со своими детьми, чем мы думаем. И как бы если мы что-то берем на себя и пытаемся, то ответ-то всегда есть.
У меня была похожая история с телефоном, причем дважды. Один раз я тоже помню, крепко помолилась, и ребенок старший, у нас только у старшего был смартфон, мы потом тоже с ним расстались, теперь все на кнопочных в итоге. У кого-то вообще нет, у кого-то, значит, кнопочный. Вот. Но был период, когда мы, значит, чтобы быть в тренде, значит, все-таки она нас уговаривала, ей там было лет 9, по-моему. Ну, уже вот все ходят, давайте мне, значит, да, мы какой-то старенький там смартфон дали. И вот в тот же день или на следующий, я помню, что она его роняет у дедушки на даче в сугроб, и все. И телефон просто канул. Ну, естественно, его нашли только там через полгода, он уже был, ну, мертвый совершенно. А вторая ситуация была, когда, значит, мы ей какой-то другой потом со временем за что-то там, не помню, значит, выдали. И тоже я уже так расстраиваюсь, себя виню, наступает Великий пост. В первый же день Великого поста она его оставляет дед в кафе, и все, и телефону пока. Я думаю, ну это вообще знак. Ну так не бывает, что вот четко пост, пожалуйста, дорогие родители, обратите внимание на своих детей, что вы им опять в руки дали. Такие вот вычительные прям сигналы, как будто вот ложкой деревянной пол бы дали. Очень четко.
Ну вот еще вот по поводу телефонов я чуть-чуть добавлю. Это тоже, на самом деле, мысль, вот почему у нас вот в школе и в академии есть вот ценность тому, чтобы дети обучались вот этим основам, условно, там, акварельной живописи, рисунку и так далее. Вот даже исследования были, что вот сейчас дети сидят в соцсетях, они листают видео, и от того, что мозг не может концентрироваться, то они потом и в школах, и дома, и уже подрастают, они не могут ни на чем вот долго сосредоточиться. То есть у них вот Вот эта неусидчивость, им надо куда-то бежать. И бывают, конечно, изначально какие-то особенности, но в основном как бы это вот идет такая тенденция сейчас. И в чем вот преимущество занятий рисованию? То, что вот ребенка отдают, и сначала даже вот мы, когда вели у детей занятия, я сталкивалась с родителями, кто вот в шоке был от того, что «Ой, у меня ребенок 2,5 часа сидит, это вот это что, это он не встает, это кошмар». Я говорю, слушайте, он встает и он бегает на пельмени, но зато он какие-то знания получает. И даже если вот родитель не воспринимает это как ценность именно искусства, это можно воспринимать и хотя бы как такой вклад в развитие, именно в том плане, что ребенок, когда вырастает, спустя вот эти вот 5 лет обучения, он действительно становится более усидчивым, более терпеливым, более осознанным. И вот эта концентрация, которая идет, у нас же еще получается, вот, допустим, вот мы пишем, стоит стакан с там водой. Тут лист бумаги. Это же постоянно надо глазами смотреть, то есть это гимнастика для глаз. Это как бы мелкая моторика в случае, там, если там лепка какая-то. И поэтому, ну, то есть преимуществ в плане вот именно такой основы воспитания на изобразительных каких-то искусствах, она колоссально идет.
Спасибо, Мария. Я напомню нашим слушателям, что всех приглашаем 11 октября с 11 часов до 17 часов в школу акварели Сергея Андреяки на Гороховском переулке, дом 17. Приходите, будет очень интересно, разнообразно, может быть, все попробовать самому, поучаствовать. А Дарья и Мария, благодарю вас за этот разговор. Еще в новых аспектах, мне кажется, раскрылась жизнь, опыт вашей замечательной семьи. Напомню, что Дарья и Мария Андрияк, это жена и дочь Сергея Николаевича Андрияка, народного художника Российской Федерации, академика Российской Академии Художеств, основателя и ректора Академии акварели изящных искусств и отца шестерых замечательных детей. Большое вам спасибо за этот разговор.
Спасибо. Благодарим. Вам большое.
До свидания. До встречи через неделю.
Светлый вечер. На радио «Вера».